У меня есть товарищ, журналист, который много снимал для разных западных телекомпаний в разных горячих точках на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, когда там уже началась гражданская война. И вот он мне рассказывал такую штуку, которая меня просто потрясла. Когда террористы ИГИЛ заняли Ракку в 2014 году, для всего населения они там ввели строжайшие шариатские правила жизни. Ну, все как в фильмах показывают. Запретили алкоголь и сигареты, женщин закутали в черное, запретили им выходить без сопровождения мужчин, и всех обязали молиться чуть ли не круглосуточно. За малейшую провинность смертная казнь, притом изощренная. Гомосексуалов, например, сбрасывали с высоких зданий, а за супружескую измену забивали камнями. За какие-то преступления топили в чане с водой, ну а за другие сжигали заживо. Для светской до той поры Сирии это был все, конечно, большой шок. И вот знаете, что сделали игиловцы с домашними козами, которых держат очень многие в Раке? Они обязали всех хозяев пошить для этих коз юбки, прикрывающие вымя, чтобы вид этого вымени не будоражил фантазии бойцов и не сбивал их с пути священного джихада. Если чья-то коза выходила на улицу голая, то хозяина наказывали плетьми. Приятель рассказывал мне эту историю много лет назад, но вот я ее до сих пор помню, и теперь она совсем не звучит для меня как хохма. Теперь, после нападения на Крокус-Сити, когда весь мир заговорил о том, что за этим страшным преступлением стоят бандиты из ИГИЛ, и даже российское следствие подтвердило уже ближневосточный след. Меня зовут Павел Каныгин, и вы смотрите «Разборы» на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим про эту организацию с вывернутыми наизнанку представлениями о добре и зле. И о том, почему эта гидра, которую все считали давно мертвой, и которую сам Путин объявил поверженной, вновь поднимает голову и угрожает не только России, но и всему миру. ИГИЛ – это самая мощная и самая страшная террористическая организация всех времен, появилась не так давно. Первое известие о нем относится к 2013 году, когда в Ираке члены Аль-Каиды, которая тогда была главной террористической организацией планеты, заговорили о том, что она себя изжила, ослабела и никак не находится на гребне волны с неверными. Аль-Каида к тому моменту действительно уже переживала не лучшие свои времена. Уже не гремела по всему миру и уже лишилась многих доноров. И вот тогда впервые прозвучала идея создания исламского государства Ирака и Леванта. Ну и вот тут уже в самом названии была заложена амбиция. Левантом в древности называли восточный берег Средиземного моря. В него входили территории современных Сирии, Ливана, Израиля и Палестины. И даже немного Турции. На этих землях террористы рассчитывали построить свою даулию, то есть государство всеобщего благоденствия и процветания, живущее по законам шариата. И начали они именно с Ирака. Сначала они захватили город Мосул на западной границе Сирии и показали своим приверженцам, какую жизнь будут строить в этом своем новом государстве. Своих боевиков они поселили в шикарных особняках, отнятых у местных жителей, платили им зарплату деньгами, захваченными в местных банках, обеспечивали их оружием и снаряжением. И все это они активно популяризировали в интернете под тем соусом, что мусульмане – это вечно угнетаемая категория, которая во всем мире страдает от христиан и евреев, конечно. А можно жить вот так, в комфорте и достатке, и в подлинном исламском государстве. Эта идея, не имеющая ничего общего с настоящей мусульманской верой, сформулированная так топорно, так грубо и даже тупо, я бы сказал, завирусилась в исламском мире, и вот в этот ИГИЛ поперли мусульмане со всего света. Не только из арабских стран, но и из Африки, и даже из Европы, притом из благополучной Европы, из стран типа Финляндии и Бельгии, а еще из США и Канады. Конечно, и из России многие купились на эту обманку. Много кавказцев уехало в ИГИЛ в 10-е годы. Ехали из Татарстана, и из Башкирии. И вот большинство из вновь прибывших поначалу думали, что правда попали в рай. Настолько чудесно и безбедно им там жилось по сравнению с нищенским существованием в российских регионах. Многие переезжали уже и целыми семьями, с детьми. ИГИЛ активно продавал себя через сарафанное радио и соцсети. Те, кто переехал, рассказывали о своей жизни своим близким и знакомым, и те ехали следом. Ну и к тому же, само российское государство не было особо против. В самом начале 10-х годов ФСБ активно раздавало заграничные паспорта людям, которых подозревало в склонности к радикализму, и выпускало их в Турцию. Все это было частью кампании по проведению красивой и блестящей Олимпиады в Сочи в 2014 году, чтобы никакие волнения на Кавказе не омрачили праздник Владимира Путина. Ну и вот такое было придумано «изящное» в кавычках решение. Вместо того, чтобы решать проблему, разбираться с нищетой, коррупцией и беспределом силовиков, то есть тем, что создает почву для радикализма, власти просто убрали людей с глаз долой. То есть, не решая главного, устранили симптомы. Ну и, конечно, многие ехали в ИГИЛ из Центральной Азии, из бывших советских республик, таких как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Запрос на идею справедливости всегда чрезвычайно высок именно в неустроенных обществах с низким уровнем жизни, образования и высокой коррупцией. А именно таковы эти республики. Плюс добавьте к этому исламский ренессанс, который стал общим трендом для всего постсоветского пространства после падения Союза. И вы поймете, почему вместо нищеты на родине, вместо унизительного рабского труда за копейки в России, тысячи наших бывших соотечественников выбрали для себя именно ИГИЛ. Так что присоединяйся к своим, это не Минобороны придумало. И вот с точки зрения дурманиного джихадистской идеи сознания, этот выбор смотрелся просто беспроигрышным. До поры до времени ты живешь и кайфуешь своей даулии, а когда настанет твой час, то погибнешь в бою и станешь шахидом. Ну и отправишься в рай, где уже будешь кайфовать вечно, и каждый день тебе будет новая гурия девственница. Смерть как высшая ценность – вот главная фишка ИГИЛ, которая позволила им разрастись до планетарных масштабов. В 2014 году боевики ИГИЛ пересекли границу Сирии и заняли нефтедобывающий регион Дейз-Зор. Из этого марш-броска они устроили в социальных сетях целое шоу, всячески подсвечивая расширение своего проекта. А захват нефтеносного региона дал этому проекту еще и колоссальную материальную подпитку. В том же 2014 году игиловцы захватили уже ту самую Ракку, провозгласив ее столицей своего государства. Кстати, с Сирией головорезом вообще подфартило. Ведь к тому времени в стране уже 3 года, начиная с 2011-го, шла гражданская война. Диктатор Башар Асад воевал со своим населением, и у оппозиции были существенные шансы его одолеть. И вот тогда Асад и решил сделать ход конем. В 2013 году он освободил из тюрем всех радикальных исламистов, которые буквально тут же начали воевать против правительственных сил. И вот у него был двойной расчет. С одной стороны, Асад рассчитывал замазать таким образом оппозицию и хотел показать всему миру, с какими на самом деле отморозками он воюет. Но с другой стороны, он сильно рассчитывал, что через своих агентов сможет держать джихадистскую армию под контролем. Но его расчет оправдался лишь наполовину. Действительно, на сегодняшний день большинство людей во всем мире именно так и рассматривает войну в Сирии, как сражение Асада против террористов из ИГИЛ. И это абсолютно неправильно, потому что изначально, и я хочу прямо это подчеркнуть, в Сирии шла именно гражданская война. Но что касается контроля над ИГИЛ, вот тут Асад и просчитался. Ничего у него не вышло, как вообще никогда ничего не выходит у диктаторов, которые пытаются заигрывать с террористами. Всегда почему-то террористы оказываются умнее. Вот и Асад быстро понял, в какую задницу попал, когда уже сам был вынужден покупать у игиловцев нефть, чтобы обеспечить топливо свою армию. Но если уж мы поговорили про роль Асада в становлении ИГИЛ, то несправедливо будет забывать и турецкого лидера Эрдогана, который может претендовать на главный приз номинации «Крутейший оператор джихадистской суеты». Именно через Турцию, а конкретно через регион Антаки, в сирийские ИГИЛы поступали новобранцы со всего мира. И этот клапан работал в обе страны. Когда джихадистам нужно было покинуть территорию региона в конкретном интересном для Турции направлении, они без особых проблем могли это сделать. И, например, такой известный на российском Кавказе боевик, как Абдул-Хаким Аш-Шишани, то есть командир подразделения Ажнат Аль-Кавказ, сегодня воюет против России в Украине. Конечно, попал он туда именно через территорию Турции. Ну и спрашивается, а зачем Эрдогану такое нужно? Ну, ответов тут может быть 2. Во-первых, у него очень большие виды на северные регионы Сирии, которые он считает исторически принадлежащим Турции. И любая заваруха в Сирии – это его шанс вернуть эти земли в родную гавань. Ну а во-вторых, Эрдогану просто очень нравится держать в руках вентиль от конфорки, которым можно регулировать степень прогрева ситуации в Центральной Азии, то есть в российском, как говорят, подбрюшье. И вот это дает ему ощущение, и небезосновательное, что так он держит за причинное место целую Россию вместе с ее гарантом. В сентябре 2015 года Россия вступила в войну в Сирии на стороне сил Асада. Формальным обоснованием, как всегда у нас бывает в таких случаях, была заявлена мессианская задача остановить террористов, угрожающих всему миру. Ну а в октябре того же 2015 года в небе над Синайским полуостровом был взорван самолет с россиянами, которые летели из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Петербург. Ответственность за эту атаку, конечно, взяло на себя исламское государство. Ну а Кремль несколько месяцев не признавал, что это был теракт, боясь, что россияне узнают настоящую цену путинской ближневосточной авантюры. Во все последующие годы по телевизору пропагандисты рассказывали нам, как самоотверженно наша армия бьется в Сирии с коварными джихадистами. Однако на деле все это, конечно, было совсем не так. Россия не вела в Сирии наземную операцию. Она ограничилась лишь применением авиации и полицейскими патрулями, и то в зачищенных районах. И вот за скандальным Суровикиным именно там, в Сирии, и закрепилось прозвище «Мясник из Алеппо» за неизбирательные бомбардировки этого сирийского города, в результате чего погибли более 600 мирных жителей. А вот в 22-м году Суровикину за такую службу доверили уже руководить наземной операцией в Украине, и он эту операцию с треском провалил. Потому что воевать на земле с настоящей армией, которая защищает свою страну, это не то же самое, что бомбить мирных сирийцев. Про Суровикина и его судьбу у нас, кстати, был отдельный разбор. Посмотрите, если еще не видели. Как бы то ни было, уже в конце 2017 года Владимир Путин заявил о полном и безоговорочном разгроме ИГИЛ на территории Сирии. Среди моих коллег почему-то закрепилось мнение о том, что это заслуга России. Но это не совсем так. В Ираке джихадистов зачистили американцы, а в самой Сирии решающая роль принадлежит светской оппозиции, которую поддерживает Турция, а также курдским подразделениям, которых поддерживают все те же американцы. Кстати, именно курды сегодня контролируют тюрьмы, где содержатся пленные игиловцы. Однако, несмотря на заявление Путина, ИГИЛ никуда не исчез. В последние годы он существует в качестве автономных ячеек, независимо друг от друга действующих в разных регионах мира. И даже фокус на регионе Ирака и Леванта ИГИЛ уже потерял, превратившись просто в ЭГ – исламское государство. Теперь джихадисты в разных регионах строят свою даулию по собственному разумению. ИГИЛ Хорасан, который, возможно, несет ответственность за нападение на Крокус-Сити, это как раз региональное подразделение, действующее в Южной и Центральной Азии, и в первую очередь в Афганистане. Своей целью они провозглашают создание в Южной и Центральной Азии шариатского вилаята, то есть такого штата Хорасан. При этом сам Хорасан сегодня находится не в Афганистане и не в Пакистане даже. Это район Ирана, куда, конечно, никакой ИГИЛ не заходит. Там своих террористов достаточно. Но почему тогда Хорасан? Это географическая отсылка к историческому древнему Хорасану, региону, который помимо территорий нынешних Ирана и Афганистана включал в себя также земли и нынешних Узбекистана и Таджикистана. И по сей день тамошние исламисты возбуждают себя фантазиями на тему этого самого Хорасана. И вот в составе этого ИГИЛ-ка сегодня находится немало граждан Таджикистана и Узбекистана, как и в самом ИГИЛ, кстати, тоже. Среди уцелевших подразделений есть целые батальоны, состоящие из выходцев из постсоветской Центральной Азии, как, например, имам Бухари. Эти люди не скрывают, что считают Россию главным врагом, но Россия своих врагов ищет совсем в других местах и не отвлекается на реальных головорезов, которые мечтают умереть и забрать с собой на тот свет максимальное число россиян. Враги для путинской России сейчас – это журналисты, интеллигенция, ЛГБТ, пятая колонна, ну и, конечно, украинцы с загнивающим Западом. Идея исламского государства еще как жива, каким бы поверженным оно ни казалось Путину. Эта идея по-прежнему привлекает людей самых нищих и обездоленных слоев по всему миру, и она растет и мутирует внутри самой Сирии. И всему миру еще предстоит столкнуться с последствиями этого процесса. Например, знаете ли вы о лагере Аль-Хольн для жен и детей погибших боевиков исламского государства в сирийской провинции Хасака? Сегодня это, возможно, одно из самых страшных мест мира. Посмотрите на эти кадры. В этом палаточном лагере в условиях страшной антисанитарии, без медицинской помощи и без достаточного продовольствия живут более 70 тысяч женщин и детей. Выхода из этого лагеря попросту нет, по периметру его охраняют курды. И вот дети, многие из которых рождены и выросли в этом лагере, не знают ни детсадов, ни школ, и в большинстве своем они неграмотны. И вот единственное, чему они учатся с малолетства, это ненавидеть весь остальной мир, который обрек их на жизнь в этом аду. Когда я работал в «Новой газете», мы публиковали много разрывающих сердце историй, как девушки из Кавказских республик оказались часто даже не по своей воле в этом лагере вместе с детьми и просят вернуть их на родину, пусть даже и в тюрьму. Но Россия их не спешит забирать. Хочется сказать, что государство ведет себя жестоко, но тогда придется признать, что ровно так же ведут себя и большинство других европейских стран, чьи граждане оказались участниками проекта «Исламское государство». Европейцы не хотят и боятся возвращать вдов и подросших детей. Они прекрасно знают, как быстро радикализм пускает корни в их с виду благополучных обществах, среди тех, кто незащищенный находится на нижних этажах пищевой цепи. И что делать с этим, гуманные европейцы пока тоже не придумали. Ну а в лагере Аль-Хольн рождается тем временем уже новое поколение детей. От молодых вдов, подросших девочек, мальчиков. И сам по себе этот лагерь, конечно, никуда не рассосется. Продолжение следует.